говорит Радио Свобода, в эфире программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
У микрофона Иван Толстой. Андрей, прежде всего, к вам теперь навсегда будет этот вопрос при каждой встрече. Как вы себя чувствуете, вы, переболевший столь модной болезнью?
Я надеюсь, все-таки не при каждой нашей встрече вы мне будете задавать этот вопрос. Но все равно очень приятно, спасибо. Чувствую себя хорошо, гуляю. Выяснилось неожиданное последствие, по крайней мере для меня неожиданное, долгой болезни. Оказывается, когда проваляешься больше месяца, почти полтора месяца в койке, после этого ногам трудно привыкнуть к тому, что им надо ходить. И их приходится заставлять. И то, что раньше было веселой прогулкой под сенью дерев, теперь превращается в обязательное упражнение, манкировать которым, в общем-то, не стоит. Это такая новая для меня реалия, к которой я не был готов. Но не считая этого, все нормально.
Прекрасно. Дай вам Бог здоровья. А как культура окружающая пережила эти месяцы? Есть ли что-то интересное, что вам профессионально или просто человечески вдруг запало в душу? Вы что-то такое для себя приятное отметили и расскажете нашим слушателям?
Ну, наверное, главное культурное событие, о котором мы говорить сейчас с вами не будем, потому что о нем уже все сказали и будут говорить очень долго, это театральные новости. О том, как наша Фемида обошлась с Кириллом Серебренниковым, его подельниками, скажем так, да, ужасное слово, но оно все больше и больше, как и воровской жаргон, как феня входит, к сожалению, в нашу жизнь. Если вы не возражаете, эту тему мы затрагивать не будем, поскольку она хоть и касается культуры и даже министра культуры, тем не менее, все-таки это скорее политический разговор. А если брать чисто культурные события, то, в общем-то, очень интересно, потому что, смотрите, выставок новых нет. И это естественно, потому что везде карантин у нас, да? Концертов новых нет. Вот только сейчас, кажется, начинаются какие-то легкие концерты, легкие не в смысле легкой музыки, а в том, что туда не допускается большое количество слушателей, что, конечно, удар для исполнителей, для музыкантов, которые привыкли ощущать живую реакцию. Но, тем не менее, новости происходят, и происходят очень интересные. В частности, в моей любимой области, а именно в звукозаписи. 11 июня этого года, то есть совсем недавно, фирма Old Records. Вот интересно, надо здесь сделать театральную паузу. Вспомните ли вы, или кто-нибудь из наших слушателей, когда мы последний раз говорили про Old Records?
Да несколько месяцев назад говорили, помню. Мы с вами, кстати, эту программу об Old Records записывали в московской студии.
Совершенно верно. Так вот, фирма Old Records выпустила в свет еще один сборник песен Булата Акуджавы. А для того, чтобы было понятно, почему это событие, сначала надо сказать, что невинная фраза «сборник песен» в переводе на человеческий язык, это означает, что это коробка из 5 компакт-дисков. В этой коробке представлены записи, которые были сделаны Булатом Шалычем в студии МХАТ с октября 1984 по ноябрь 1986 года. Это забавная история о том, как по инициативе московского клуба самодеятельной песни КСП, по инициативе его руководителей, для архива клуба была сделана запись практически всех песен Булата Акуджавы. Идея была в том, чтобы сделать их, во-первых, в одной студии с единой акустикой, во-вторых, попросить его записать студийно некоторые песни, которые никогда раньше в студиях не записывались и существовали только на любительских записях, ну, например, квартирных концертов, и все это свести вот в один блок записей. Надо сказать, что записи эти происходили в студии МХАТа. МХАТа, который на бульваре, на Тверском бульваре, не в Камергерском переулке. Незадолго до всего этого начинания МХАТ приобрел современную студию звукозаписи. И работал там замечательный человек, потрясающий звукорежиссер, мой друг давний, Александр Самовер. К сожалению, Александр Самовер покинул этот мир, поэтому все те восторженные эпитеты, которые я произношу сейчас, до него уже не дойдут, или, может быть, дойдут в мире ином, если этот мир существует. Но Александр Самовер был потрясающим человеком. Его не зря называют соавтором многих записей. Он записывал не только Акуджаву. В его кабинете на кабинете, это была маленькая комнатка, на самом деле, при студии, на стенке висели пластинки, в записи которых он принимал участие, самых разных жанров, и джазовые, и бардовские, и рок-музыкантов. Ну так вот, он был подлинным соавтором, потому что он потрясающе слышал музыку, не только так, как слышим, например, мы ее с вами, да, ох, нам нравится этот певец, или этот исполнитель, или этот музыкант, и не нравится тот. Он слышал как профессионал. На моей памяти, однажды записывая кого-то из бардов, он остановил запись, потому что никому это не было слышно, даже самому музыканту. У него чуть-чуть дребезжала фанера гитары. И нужно было гитару заменить, потому что это влияло на качество итогового продукта. Простите за это дурацкое выражение. Когда музыкант, исполнитель послушал запись, он согласился с самовером, гитару заменили. То есть Александр мог вмешаться в то, что мы называем красиво творческим процессом, для того, чтобы обеспечить наиболее... как здесь сказать, я даже не знаю, нехороший результат, это глупая фраза, но наиболее чистую запись технически. А я направил однажды к нему моего знакомого, замечательного классического гитариста, который позволял себе вольности со звуком, не столько художественные, сколько, ну, по московской традиции, махнул рукой, но струна чуть-чуть расстроена, зато настроение. Самовер отказался его записывать, потому что для него настроение – это прекрасно, а вот расстроенная струна – это было совершенно недопустимо. И вот так же он работал с Булатом Шалычем, который записал 135 песен и 17 стихотворений, побывав в итоге в студии МХАТа, ну, почти 20 раз. Булат Шалыч приезжал иногда усталый после гастролей, иногда простуженный, но тем не менее он приезжал и он записывал эти песни. Это совершенно уникальное собрание, слухи про которые давно ходили уже среди любителей и авторской песни вообще, и творчества Акуджавы в частности, но официально они никогда не выпускались. Фрагменты из них выходили, вот как предыдущие коробки, которые выпустила Old Records под названием «Булат Акуджава». Все песни, там были фрагменты этих записей. Что-то, как мне говорили, я никогда не видел, пиратским образом на кассетах выпустили где-то в США. Вполне возможно, кто обращал тогда внимание на авторское право. Но вот в целом, в полном виде, отреставрированные записи вышли впервые. Эта коробка оформлена так же, как и предыдущая. Все песни Булата Акуджавы, то есть она смотрится прекрасно. Я говорю о том, что к музыке не имеет ни малейшего отношения, чисто внешний вид издания смотрится прекрасно. Хотя, как и к той коробке, к этой у меня тоже есть ряд вопросов. Не всегда, скажем так, мне нравится реставрация по звуку, но глупо об этом говорить, потому что Old Records и продюсер Михаил Дачман это сделали, а я лишь могу со стороны, так как диванный критик, да, говорить, что здесь можно было сделать лучше. Мне немножко жалко, что вся команда, которая работала над этим изданием, упомянута в этой коробке только один раз, на первом диске. С одной стороны, значит, понятно, что диски не будут распространяться порознь, это именно только в виде коробки. А с другой стороны, если вы взяли не первый диск, а вот решили послушать третий, четвертый, пятый, второй, то есть выбрать ту песню, которая вам нравится, и вы открываете диск, и вы не видите там ни фамилии самовера, ни фамилии художника, никого из тех, кто принимал участие в этом издании. Они все перечислены только в первом диске. Но я не знаю, может быть, такая была задумка. Опять-таки, это уже моя диванная критика. В общем, это уникальное издание. Я рад, что оно вышло. И вот такой был неожиданный подарок в эпоху коронавируса, в эпоху отсутствия живых концертов. Ну, подарок для всех. Я, кстати, очень хочу вам поставить одну песню сейчас, Иван. Может быть, не самую распространенную песню Булата Шалыча, не самую известную, достаточно ироничную, чтобы, может быть, задать тон всего разговора. Эта песня «Век 20» явился спасателем. И, кстати, на гитаре здесь играет Сергей Никитин, а не сам Булат Шалыч.
Век 20 явился спасателем, потому и гордимся мы им. Было трудно в России писателям Достоевским и разным Толстым. Были все одиноки, разрознены, и не знали, куда им идти. Да и время зловредными кознями поперек становилось пути. И на грани почти вымирания, где-нибудь в захолустной глуши, ни защиты тебе, ни внимания, исповедуйся, знай, допиши. Чужды были им сборища шумные, обходились без творческих уз, и поэтому головы умные их собрали в единый союз. Все вдруг ожило, все вдруг устроилось, все наладилось, только бы жить. И писателей сразу утроилось, так что есть кем кого заменить. И как будто в счастливом раешнике замелькали спасения нет, и начальники, и их помощники, что не комната, а то кабинет. И шоферы, и замы исправные, секретарши и секретари, и писатели самые главные, и не самые, черт их дери. В главном зале под коркою глянцевой, чтобы никто отвертеться не смог, перед кровными и иностранцами вожделенный разлегся пирог. И забывший все мелкое личное, каждый сам оттеснивший врага, ищет место себе поприличнее, чтобы урвать от того пирога. Я не знаю, на что и рассчитываю, но с большим удивлением гляжу, как я сам от той корки отщипываю и с надеждой туда прихожу, где на радость миллионам читателей, будто выйдя из пены морской, Министерство Союза писателей возвышается на Поварской. Завышается на Поварской.
Это была песня Булата Шаловича «Век 20-й явился спасателем» из только что вышедшей коробки бокс-сета, как говорят любители собирать компакт-диски, под названием «Булат Окуджава. Записи в студии МХАТ». Напомню, что вся эта коробка была выпущена фирмой Old Records в июне этого года.
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, очень интересно то, что вы рассказали о сохранении памяти Окуджавы, о мужественном и, как это называется, подвижническом труде звукооператоров, которые, вот, как упомянутый вами самовер, останавливали профессионалов и просили их переиграть, сменить музыкальный инструмент, добиваясь того качества, которое им только и было слышно, их профессиональным ушам, их профессиональному взору. И хотел я познакомить вас с одной историей, которая тоже появилась недавно, в середине июня, если быть точным, ровно в середине июня, 15 числа. Я прочел ее на интернете, но это как бы культурное известие, культурная новость консервного типа. То есть новость очень старая, ей уже 11 лет, но появилась она только что. Вот что я имею в виду. Мне интересно, как вы прокомментируете то, о чем я сейчас расскажу, точнее, то, что я сейчас процитирую. На портале «Арзамас» появились мемуары Сергея Гондлевского о Льве Лосеве. Ну, если быть более точным в жанровом отношении, это мемуарное эссе, как очень многое или почти все, что делает Сергей Гондлевский. Я сразу хочу оговориться, что Сергей Гондлевский – это один из любимых современных моих поэтов, пишущих по-русски. У него не только интересные и талантливые стихи, и многие из них относятся к числу моих любимых стихов, но и его эссе, по большей части, тонкие, изящные, очень проницательные, с мягким юмором, во всяком случае, совершенно очаровательная, вот это получается его такая эссеистическая проза, мемуарная эссеистика. И вот 15 июня появляется эссе Лосева, по-видимому, это переработанное в текст, в Буковке переработанное выступление где-то Сергея Гондлевского. Он часто преподает, читает лекции, и вот это как бы такая бумажная версия одной из его лекций или нескольких лекций, объединенная и переработанная о Льве Лосеве. О его значении, о месте, о его поэтике, о его философии художественной и так далее, и так далее. Там есть и биографический момент, и его взгляд на Бродского, и на свое собственное поколение, на своих друзей и так далее. Но заканчивается это эссе совершенно неожиданным пассажем. Я внимательно и, так сказать, взахлёб читал все, что он о Лосеве говорит, и вот я приближаюсь к разделу, который называется «Похороны Лосева», и читаю буквально следующее. Я вам процитирую, это не длинный текст. Вот послушайте. «В 2009 году Лев Лосев умер, а ровно через год, в мае, мне позвонил Михаил Еремин, и мы договорились о встрече. Он привез из Америки прах Льва Лосева, собираясь похоронить его в две уже существующие могилы – Владимира Лившица в Москве и Владимира Уфленда в Петербурге. Для участия в московских похоронах меня и позвали. Решено было, – продолжает Сергей Гондлевский, – что это останется между нами. Отчего же у меня по прошествии 10 лет все же развязался язык, сперва на камеру, а теперь на бумаге. Гондлевский имеет в виду, что сперва он в Переделкино во время одного из выступлений рассказал вот об этом. А теперь он об этом пишет. «Я рассудил, — продолжает Сергей Гондлевский, — что рано или поздно это странное погребение станет достоянием гласности. Я, например, веду дневник. Вполне возможно, что кто-нибудь из тогдашних участников события тоже. И в этом грустном и трогательном мероприятии опытный взгляд газетчика может различить жареный факт. И мне уже мерещится разбитной заголовок. А мой рассказ еще можно поправить или внести уточнение. Свидетели, по счастью, живы. И мы, Михаил Еремин с женой Иродиадой, Лиза, вдова поэта и друга лосевской молодости Леонида Виноградова, и я доехали электричкой до Переделкино, где на перроне нас ждал Павел Крючков, возглавивший нашу маленькую похоронную процессию. Водки тем майским днем десятилетия назад, разумеется, было вдоволь, так что подробности церемонии смазаны туманом времени и винными парами. Но не забуду, пока жив, что прах Лосева, который я собственноручно прикопал щепкой в изножье отцовской могилы, покоился в пластиковом контейнере из-под корейских солений. Как не вспомнить тело Чехова в устричном вагоне, но обоих классиков, и хрестоматийного с вековым стажем небытия, и новобранца, отличали ясный ум, мрачный взгляд на вещи, юмор и боязнь патетики. Так что балаганную ноту в мелодии прощания они бы, не исключено, одобрили. Конец цитаты. Андрей, мой вопрос к вам. Вот вы прочли такой эпизод. Какие ваши мысли-чувства, так сказать?
Ну, вы знаете, Иван, если совсем честно, то никаких. Знаете, как в старом анекдоте, а как вы относитесь к чему-то, ну, неважно, дальше уже все зависит от фантазии рассказывающего, и ответа дают никак, отношусь и все, да. Вот меня эта история оставила абсолютно равнодушным. Я люблю Лосева, я люблю его стихи, я люблю стихи Гондлевского, наверняка знаю хуже, чем вы. Вы лучше меня знаете современную поэзию. И поэтому, конечно, я обратил бы, даже если бы вы мне об этом не сказали, внимание на эту публикацию. Но где похоронен прах? Ну, хорошо, скажем так, моего кумира, хотя, честно говоря, при Сильвии Клосеву кумиром он для меня не является, но, предположим, да, мне абсолютно все равно. Тутанхамон для меня интересен не тем, что была найдена его гробница. Хотя я понимаю, что это безумно интересно для тех, кто занимается египтологией или что-нибудь соответствующим. При всей моей любви к Вайлю и Бродскому, по большому счету, мне совершенно все равно, похоронены они в Венеции или они были бы похоронены во Флоренции, например. Недалеко от нашего дачного домика в Подмосковье находится усадьба Блоков Шахматова. А я покорно туда свозил детей, не испытывая при этом никаких чувств, скажу вам честно. Поскольку это все новодел, то вот ощущение того, что с этого места можно было Блоку смотреть и видеть и так далее, дальше уже зависит от фантазии экскурсовода, или что вот именно этот куст сирени там, или чего-то он описал. Но, честно говоря, я допускаю, что это просто какая-то моя толстокожесть. Я отнюдь не хочу сказать, что это точка зрения, которую я пытаюсь кому-то навязать. Но меня это оставляет абсолютно равнодушным. Точно так же, как, например, помните, был музей Ленина в какой-то среднеазиатской республике, который был знаменит тем, что там не было ни одной вещи, принадлежавшей Ленину. Все, что там было выставлено, это были копии. Это пальто похоже на то пальто, в котором он, ну и так далее. Поэтому эта информация, ну, да, теперь я буду знать, где похоронен кусочек, там, судя по всему, половина, да, половина праха Льва Лосева. Я буду знать, что он прикопан в пластмассовой коробке из-под корейских солений. Наверное, очень забавный, хороший, роскошный, приятный, пьяный компанией. Но мне это ничего не дает, абсолютно. Меня это не вызывает ни гнева, ни восторга, ничего. Я помню, когда в 80-е годы, в самом начале 80-х годов, когда я активно посещал московский книжный рынок, ну, черный книжный рынок, естественно, и как-то там уже примелькался, ко мне вдруг подошел один человек и спросил, не хочу ли я купить мебель Булгакова. А эта просьба поставила меня в абсолютный тупик. Во-первых, я никогда не думал, что я произвожу впечатление человека, который может покупать мебель. Только что кончилось мое обучение, был такой постстуденческий период, достаточно нищий, и уж я никак не мог быть похож на человека, который покупает мебель Булгакова. Очевидно, он ошибся, он, наверное, слышал, как мы с кем-то из тамошних знатоков обсуждали публикации Булгакова и решил, что мало ли что. Но я сразу понял, что, во-первых, мне не только ставить эту мебель некуда, а даже если я сяду в кресло Булгакова и сяду за его письменный стол, я, кстати, абсолютно не уверен, что это была подлинная мебель Булгакова, то я был абсолютно уверен, что новый вариант «Мастера и Маргариты» я не напишу никогда. Поэтому для меня это тоже была даже не информация, мне это даже не было интересно. Из всех подобных заведений, связанных с материальной памятью, да, музей-квартира, дом-музей. Я их видел очень мало интересных. Я видел очень мало тех, которые раскрывают суть творчества человека. Был один музей, ну, слава богу, он и есть, который меня поразил абсолютно, и в который я готов вернуться и один раз, и другой, и третий. Это дом-музей Эрика Сати в Анфлёре. Еще в конце 10-х годов, напомню, Сати придумал жанр меблировочной музыки, которую не нужно сидеть специально слушать, а которая может непрерывно звучать там на выставке или в магазине. И вот когда ты входишь на выставку дома-музея Эрика Сати, тебя все время сопровождает музыка. Ненавязчивая музыка самого Сати. Но сам дом-музей сделан как огромный, но он не очень большой, очевидно, эпитет огромный, у меня родился подсознательно, потому что там очень много чего интересного, как огромный интерактивный объект. Когда предметы все могут двигаться, или вы можете до них дотронуться, они по-разному звучат. То есть нам действительно открыто то, что помогало творить Эрику Сати. Я не утверждаю, что такой музей единственный в мире, и я допускаю, что наверняка есть намного ближе к Москве, чем в Анфлёре, что-то подобное, просто я этого не знаю. Но вот из того, что я знаю, это пример единственный. Я противник того, чтобы забывались места захоронения близких людей. Хотя и понимаю неизбежность этого. Все помнят наверняка, где похоронены родители или там бабушка с дедушкой даже. А вот еще два поколения назад – это уже проблема, да? Я понимаю, хотя и не разделяю точку зрения людей, любителей рок-музыки, которые приходят на Пер-Лашез в Париже и кладут цветы на могилу Джима Моррисона при всей моей любви к творчеству группы Doors. Но сам я не пойду. Для меня память – это не материальное надгробие, не кусочек праха, не мебель великого писателя, а именно то, с чего я начал – это воскрешение, если оно не было известным раньше, или пропаганда, простите ради бога за это неприличное слово, творчество этого человека. Поэтому вот эта информация, которой вы поделились, наверняка интересна историкам литературы. Наверняка много людей, которые сочтут ее важной. Но, к моему большому сожалению, я не принадлежу к их числу.
Понял. Ваша точка зрения принята. Хорошо, Андрей. Мое не то чтобы возражение, а, как сказать, оттенок моего переживания и моего мысли-чувствия по этому поводу. Вот в чем, собственно говоря, заключался. Конечно, не в самом факте похорон человека, предания земле его праха, его останков. В конце концов, это дело и завещание самого человека. Я совершенно не знаю, было ли подобное завещание Лосевское. Может быть, и было. Тогда все, что я скажу, не имеет никакого значения, никакого смысла. Может быть, так решила семья. Конечно, если это воля семьи, так ради бога, никаких нет проблем. Меня интересует сомнительная сторона захоронения Лосевского праха. Меня интересует, тайно, наверное, нельзя говорить, меня интересует тот какой-то мелкий подростковый секрет, который был вокруг всего этого. Можно ли себе представить, хочу я спросить, что похороны останков, скажем, Вяземского или Бориса Поплавского, или ближе к нашим дням, Ивана Елагина, прошли бы не просто приватно, но тайно. Каким вообще может быть смысл подобной тайны? Ну, например, погребение неугодного властям художника. Или какие-то юридические обстоятельства, например, иностранное гражданство чье-то, которое запрещает, препятствует похоронить человека в земле другой страны. Опять-таки, не знаю, но, насколько я понимаю, подхоронить урну с прахом в могилу родного отца, по-моему, можно без всякого разрешения, какое бы ни было гражданство у покойного родственника. А вот подхоронить, что ж называется, в другие, в чужие могилы, вот тут я не знаю. Если могила Владимира Лившица, отца Лосева, находится в Переделкино, то могила Владимира Уфленда, для которой предназначалась вторая часть Лосевского праха, находится в Петербурге. И вот тут у меня нет юридических знаний. И вообще размножение посмертной памяти, вот такое не духовное, а сугубо материальное, вот 250 грамм сюда и 250 сюда, это какое-то дело сомнительное. Сердце Пилсудского, знаете, мозг Наполеона. Это какой-то надежный путь к созданию самого низового из культов, фетишизации. Всегда, разумеется, остается вопрос о завещательной воле, повторяю, человека. И поскольку Лосевское завещание мы не читали, то сказать в данном случае как бы и нечего. Но, размышляя в целом, я хочу сказать, что я противник переноса праха откуда бы то ни было, куда бы то ни было, если только не было таких планов изначально. Перенос могилы ведь – это прямое покушение на драму судьбы человека. Поэт умирает на чужбине, потому что так сошлись его звезды. Данте Алигьери покоится в Равенне, а не во Флоренции, в силу обстоятельств своей драматической биографии. И склоняя голову у могилы великого итальянца, мы вспоминаем его непростую судьбу, и это и есть культура памяти. Вот почему я против сноса монументов, между прочим, даже тиранам. Снося их, мы уничтожаем память истории и ничему потомство не научим. Вероятно, 100 тысяч Ильичей не нужны, но, знаете, важнейших Ленинов трогать, с моей точки зрения, не надо, иначе непонятно станет, кто же все это вот устроил, кто негодяй. По той же причине я против идеи переноса, например, могилы Марины Цветаевой из Елабуги, или переноса, хотя эта могила и не найдена, или считается до сих пор, в общем, официально не найденной, или против переноса останков генерала Деникина на кладбище Донского монастыря. Лежать вместе с прахом своих врагов, красных командиров, это не историческое примирение, на мой взгляд, это историческое безразличие, это плевок в трагедию России. Можно ли представить себе, что прах Волошина из его могилы на высоком холме над Коктебелем будет перенесен куда-нибудь поближе, так, чтобы ездить туристу было проще? Конечно, Пушкин сказал, и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все бы хотелось почивать. В этом есть прямая воля, выраженная при его жизни в его стихах. Но всегда это воспринимается как поэтическое пожелание, как мечтание. Это ведь не нотариальное распоряжение. Так же, как будет величайшей нелепостью понимать строки Иосифа Бродского, буквально. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». Что же, добиваться теперь перенесения праха с Венецианского острова Сан-Микеле на Васильевский? Человеку, конечно, очень важна подлинность места, предмета, пейзажа. Вот почему Михайловский заповедник и долина реки Сороти производят такое всегда сильное впечатление. Помните, но совершенно религиозное. Уберите Пушкина из Святых Гор, перенесите могилу Льва Толстого в Москву, и вы уничтожите и Святые Горы, и Ясную Поляну. И наоборот, верните прах Наполеона на остров Святой Елены, и вы вернете историю на свое место». Так и с похоронами Льва Лосева. Вышла какая-то муторная история, какой-то неэлегантный постмодернистский фарс. А уж насчет этой емкости, этой коробки из-под корейских солений, знаете, что мне вспоминается? Мне вспоминаются стихи самого Лосева в одном из его стихотворений 80-х годов. Помните, когда советской ракетой был сбит корейский лайнер над Сахалином? И погибли там почти 300 пассажиров. Лосевское стихотворение, ироничнейшее, злое, сатиричнейшее, заканчивалось так. «Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места». Вот, по-моему, это самое и случилось. И мне очень жаль, что обо всем этом написал мой любимый поэт и любимый эссеист Сергей Гондлевский. Получились какие-то, извините, похороны кузнечика. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Давайте, Андрей, уйдем от этой печальной темы и вернемся к нашим музыкальным разговорам. Что у вас еще для нас припасено?
Вы знаете, была большая неожиданность для меня, когда в самый разгар карантина я вдруг узнал новость, что в Петербурге вышла пластинка коллектива, который называется «Мусоргский джаз-оркестр». Почему это было неожиданностью? Потому что во время карантина как-то все издатели и дистрибуторы, простите за это слово, тем не менее, как-то затаились, магазины закрыты, система распространения пластинок и компакт-дисков висела на волоске, и, в общем, все как-то старались попридержать свои издания. И вдруг я читаю, что питерский коллектив, Мусоргский джаз-оркестр, выпускает пластинку с произведениями Дюка Эллингтона. Ни в чем не бывало, как будто никакого карантина нет. У нас были и раньше молодежные биг-бенды. Они интересны всегда тем, что они еще не успели забронзоветь в своей репутации. Хотя репутация у них, может быть, вполне заслуженная. Ни в коем случае не хочу бросить ни в кого камень. И эти молодежные биг-бенды иногда, может быть, менее мастеровитые, но зачастую более раскованные и свободные в своих творческих поисках. А вот записей от молодежных биг-бендов у нас не очень много. Конечно, была пластинка роскошная, пластинка джаз-оркестра Клайпедских факультетов Государственной консерватории Литовской ССР. Был джаз-оркестр Литовской государственной консерватории под управлением Чекасина. Первая пластинка была под управлением Пранаса Нарушаса. Правда, на пластинке Чекасина были очень именитые солисты, зато вот сам оркестр был еще, ну, по крайней мере, в то время не так известен. Были записи оркестров и Кима Назаретова из Ростова-на-Дону, и Игоря Чернышева, и Александра Сухих. В общем, такие записи существовали. Но в последнее время их становилось все меньше и меньше, потому что, с одной стороны, произвести запись оркестра – это довольно затратное мероприятие. А с другой стороны, биг-бенд, который все всегда вроде бы любят, нельзя сказать, чтобы был абсолютно самым горячим, как говорят в Америке, продаваемым музыкальным продуктом. Короче говоря, вот почему издание Мусоргского джаз-оркестра для меня было полной неожиданностью. Хотя Мусоргский джаз-оркестр, в общем-то, весьма известен. Мало того, что он получил немалое количество премий и в Петербурге, и в Москве от Академии Гнесиных, и вообще он был создан еще в начале 80-х годов, он интересен тем, что его состав постоянно меняется за счет поступления новых молодых музыкантов в музыкальное училище имени Мусоргского, откуда и название коллектива. Туда приходят новые студенты, новые слушатели, новые музыканты, и оркестр все время остается молодым. И еще в конце 2016 года была подготовлена программа, посвященная музыке Дюка Эллингтона и Чарльза Мингуса. А с 2014 года оркестром руководит аранжировщик и бенд-лидер Сергей Богданов, прекрасный музыкант, баритон-саксофонист. В свое время он учился у Геннадия Гольштейна, нашего с вами, Иван, приятеля, можно так сказать, да? Хотя нет, наверное, все-таки сказать нашего с вами уважаемого друга. Приятель — это слишком как-то уже амикошонством отдает. И потом вошел в его оркестр саксофон из Санкт-Петербурга. Потом он играл еще в оркестре Сергея Гусетинского. На московском лейбле «Артбит» вышел диск оркестра, который назывался «Джаз Филармоник Оркестра», одним из создателей которого был как раз Сергей Богданов. Короче говоря, Сергей Богданов очень хорошо знаком любителям джаза в России. И вот под его руководством Мусоргский джаз-оркестр записал программу произведений Дюка Эллингтона. Мне это было еще интересно потому, что я очень хорошо помню, как незадолго до своего отъезда в Израиль наш замечательный музыкант-пианист Вячеслав Ганелин мне показал запись своего квартета. Это была не джазовая музыка, а скорее современная академическая музыка. И сказал: ты представляешь, мы записали его прямо на дат-магнитофон. Повесили пару микрофонов, и вот посмотри, какое качество записи. В то время это действительно была сенсация. С тех пор дат-магнитофоны благополучно умерли, отошли в прошлое. И вот этот концерт был записан на новую примочку звуковую. Он был записан целиком на зум-диктофон. Нельзя сказать, что качество записи великолепное. Это, конечно, не студийная, выверенная, чистая запись, а именно концертная, со всеми погрешностями. Как говорил сам Богданов, это, может быть, чем-то напоминает то, как звучал оркестр Эллингтона в те самые 40-е годы, когда была Дюком написана пьеса. На русский язык ее название переводят по-разному, но, в принципе, смысл ее «Я нигде больше не бываю», под текст «Потому что ты не со мной». Это была пьеса, написанная в мае 40-го года. Ее исполняли все, и сам Дюк Эллингтон, его оркестр, и Элла Фиджеральд, и Луи Армстронг, вплоть до Пола Маккартни, Клиффа Ричарда и Рода Стюарта. И я предлагаю сейчас послушать, как эта пьеса звучит в исполнении молодых музыкантов коллектива, который называется «Мусоргский джаз-оркестр». Этой пьесой заканчивается пластинка. Она последняя на стороне «Б» этого винилового диска. Thank you. пьеса Дюка Эллингтона в исполнении молодежного биг-бенда, который называется «Мусоргский джаз-бенд». Их пластинка очень маленьким тиражом только что вышла в Санкт-Петербурге.
Андрей, хотелось бы замкнуть, так сказать, чтобы змея укусила себя за хвост. Мы начали сегодняшний разговор с западной музыки. Есть ли какие-то западные музыкальные новости у вас?
Да, конечно. Сейчас как раз тот интересный период, очевидно, вызванный, в частности, вот этим коронавирусом. В частности, он вызван, в общем, падением продаж, в частности, компакт-дисков. Очень многие студии отыскивают в своих архивах старые неизданные записи музыкантов. Находятся иногда целые новые, неизвестные, незаписанные альбомы. Вернее, записанные, но не изданные. Короче говоря, для коллекционеров сейчас раздолье. А вот в ближайшее время должен выйти новый вариант одного из альбомов Пола Маккартни. Надеюсь, мы о нем еще потом поговорим. Но есть интересные вещи и среди новых релизов. Мы с вами говорили как-то, помните, о том, что Боб Дилан вдруг нарушил многолетнее молчание, не столько творческое молчание, а он записывал пластинки, компакт-диски, где пел песни других авторов, так называемые каверы. Терпеть не могу этого слова, честно говоря. Тем не менее, он записывал знаменитые песни из американской истории 20 века, естественно, которые написали другие замечательные поэты и музыканты, как бы отдавая им дань. А собственного альбома у него не было, вернее, альбома собственных песен у него не было довольно давно. И вдруг вышла в интернете, появилась запись его песни. Мы еще с вами думали, как правильнее перевести название. Это цитата из «Гамлета». Но самое злодейское убийство или самое презренное убийство в разных переводах «Гамлета» эта фраза переведена по-разному. 16 или практически 17-минутная песня, посвященная тому, каким стал мир после убийства Джона Кеннеди. Трагическая песня, которая показывает нам, слушателям, наверное, прежде всего американцам, чего они лишились, что могло бы быть. Как я уже говорил, для меня эта песня неотъемлема от последнего фильма Квентина Тарантино, который показывает как раз, как могло бы быть, если бы все было хорошо. И вот эти два произведения, которые появились, ну, не одновременно, но, тем не менее, в один исторический отрезок, для меня это такой портрет Америки. Разумеется, портрет Америки с точки зрения Боба Дилана. Потом вдруг была выпущена еще одна песня, заглавие которой было взято из Уолта Уитмана «Во мне скрыты множества». Мы тоже с вами ее обсуждали. И было понятно, что можно уже надеяться на выход нового альбома. И он вышел. Новый альбом Боба Дилана, который называется «Rough and Rowdy Ways». Название тоже у нас уже представлено в нескольких русских переводах. Не буду пытаться как-то придумать что-то новое. Мы же не переводим «Abbey Road» Битлов как «Монастырская дорога», правда? Пусть это будет «Rough and Rowdy Ways». Это альбом новых песен. Это двойной альбом. Весь второй диск отдан этой 17-минутной балладе «Наизлейшее или наипротивнейшее убийство», повторяю, посвященное убийству Джона Кеннеди. А кроме того, на первом диске этого двойного альбома 9 песен, из которых мы слышали, может быть, только одну или две, они выкладывались в интернет с самим Бобом Диланом, остальные абсолютно новые. И вот я хочу закончить разговор о новинках эпохи коронавируса. Вот интересно, будет когда-нибудь изучение, такая диссертация, да, мировая культура эпохи коронавируса. Так вот, закончить разговор о новинках музыки в эпоху коронавируса одним из треков с этого альбома. Боб Дилан, новый альбом 2020 года. I live on the streets, named after a saint. Women in the churches, wear powder and paint. Where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed indeed. Give me that old-time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story.
town in the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Up on the Bible, I proclaim a creed. Behind my head, never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them in the crowd. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lent a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye, good luck. I can't play the record cause my needle got stuck. Transparent dress suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a deuce. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. What brings you here? Oh, nothing much. I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in his lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia?
Была песня «Goodbye, Jimmy Reed» Боба Дилана с его новейшего альбома. И на этом мы заканчиваем программу «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях XIX и XX века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».